Добрый вечер. Мы сегодня хотим поговорить про праздник Шивот и про заповеди, про Тору. И мы, в принципе, обсуждали сам праздник. Поэтому я, как мы обычно делаем, хотел бы обсудить это немножко под другим углом. В прошлый раз мы говорили про то, что Тору можно понять только если ее соблюдаешь. Да, такое условие. Невозможно понять Тору, не соблюдая ее. И мы упомянули Мидраш, который говорит про то, что Всевышний смотрел в Тору до того, как он сотворил мир. Да? И как бы по Торе сотворял мир. Помните, мы это упоминали? Я надеюсь, что вы помните. Мы упоминали. Такой мидраш есть. Теперь возникает такой вопрос логичный. А куда Всевышний смотрел? Куда он смотрел? В книгу Берешит. То есть он смотрел в Тору. Где история про Авраама. Куда Всевышний смотрел? Может быть, он смотрел книгу Ваикра, где есть законы жертвы о жертвоприношениях. Куда он смотрел? Да? Логичный вопрос. Более того, Зоар, я не специалист Зоари, но я просто цитирую то, что я прочитал, что там написано. Чтобы вы меня не заподозрили в том, что я в этом специалист, я не специалист. Но я прочитал, что в Зоаре написано, что это была некая Тора, написанная черным огнем по белому огню. Да. Тора, которая существовала до сотворения мира. Что это значит? Вы понимаете вопрос? О чем идет речь?
Понимаю.
Окей. Теперь возникает вообще вопрос. А можем ли мы вообще это понять? Да? Например, в Торе что-то сказано. Например, сказано «не обманывайте друг друга» или сказано «соблюдайте субботу», да? «Помни, соблюдайте день субботний», да? Или «помни о нем», в двух разных местах по-разному сказано. Или сказано «не смешивай шерсть со льном». Да? Я привожу вам разные примеры. Да? Почему это сказано? Можем ли мы это понять? Как бы вообще отвечая на вопрос. Или не можем? Или почему? Какой смысл заповеди? Как вы думаете?
Есть три вида заповедей, мы знаем, правильно?
Так.
Заповеди, которые мы понимаем. Заповеди, о которых мы догадываемся, в смысле. И третий вид, который мы совсем не понимаем, почему.
Окей. Я думаю, что... Давайте оставим то, о чем мы догадываемся в стороне, потому что можно так сказать, но мы будем спорить, кто о чем догадывается. Давайте скажем, что да, есть такое деление, есть хуким, то, что вообще мы не можем, как бы, казалось бы, не имеет смысла. Например, смешивать лен и шерсть, да, или не смешивать молочное с мясным. В Торе сказано, не варить, допустим, молочное с мясным. И то, что нам кажется, что мы можем понять. Например, не красть, не обманывать, уважать родителей. Да? Это логичное разделение. Хуким и Мишпатим. Казалось бы, просто все. Но есть такая книга Кузари. Да, и я привожу цитаты, которые не я подобрал. У нас как раз подобрал раввин, которого зовут Рав Хаузер, он подобрал эти цитаты. Я просто хочу привести источник. И я их немножко адаптировал и поменял. И как бы не использую все, но мне показались они очень интересными. Так вот, книга Кузари. Вы знаете такую книгу? Рав Иуда Алеви. Да? Помните, было такое хазарское царство? И по преданию они приняли иудаизм. Почему они приняли иудаизм? Потому что они пригласили, по-моему, мулу священника и раввина, и этот царь их спорил, так слушал, что они могут сказать, и он выбрал иудаизм. Они приняли иудаизм. Что, кстати, было очень необычно. Почему обычно часть людей стали мусульманами, а часть людей стали христианами? Вообще, знаете? Только история. Так что в истории было? История сложная, сложная вещь, но в принципе в большинстве случаев это были племена или какие-то языческие маленькие царства, которых захватывали, или их захватывали христиане, да? И потом они становились христианами, или там католиками, или потом... То, что называется здесь Orthodox Christians, или православными, как это называется, когда это раскололось, или восточными, или западными. И потом, когда появилось мусульманство, их захватывали. Пример, Египет. Да? Египет был христианской страной, пока его не захватили арабы. И потом они насадили мусульманство, и кроме там, может быть, 50% коптов, которые являются обломками, остатками начальной христианской цивилизации в Египте, они все стали мусульманами. Почему? Были какие-то философские там, у них сомнения, кто-то там с ними спорил. Никто ни с кем не спорил, просто их захватили, и все. Да, я думаю, что кто-то там, кто особенно выступал, как-то ему дали по голове. И все, все, кто остались, приняли то, что им сказали. Как вообще это происходило исторически? А потом люди были воспитаны в этой культуре. Так все так происходило. Хазары был необычный очень народ, необычный пример. Потому что царь хотел диспутировать, хотел спорить. Да, по-русски говорите. Хотел спорить, да? Хотел выяснить правду. И он пригласил раввина. И он спрашивал его, что это такое вообще Тора, откуда она, что это такое. И поэтому нам это ценно, потому что это средневековая книга, которая в такой форме преподносит основу нашего мировоззрения. Вообще очень популярно было преподносить это в виде диспута. Может быть, и сейчас это делается, это как бы давало возможность читателю оценить обе стороны. Это логично? То, что я говорю. А, в этой книге, в третьей главе, раввин, который пришел объяснить Тору. И, кстати, еще одно отличие я только упомяну. Евреи не занимаются миссионерством по определению. То есть мы не должны заставлять людей быть евреями. Наоборот, мы, когда не евреи хотят быть евреями, мы им говорим, может быть, не надо, может быть, лучше быть хорошим не евреем. И только если они очень хотят, мы их принимаем в еврейство. Да. То есть можно отвечать на вопросы о том, что такое Тора. Опять же, нужно подумать, нужно ли. В этом случае, очевидно, правитель Хазар, у него был искренний интерес. Да? Но очень часто люди, которые вас спрашивают, у них нету искреннего интереса. Да? Я вам просто это к тому говорю, что я не агитирую вас стучаться к соседям и рассказывать им, что такое Тора. Не евреям. Это не нужно совершенно. Да? Более того, если вас, к вам будут стучаться по воскресеньям люди с маленькими библиями, то в 99,9% случаев любые дискуссии бессмысленны. Поэтому я не рекомендую вам с ними дискутировать. Нужно сказать просто вежливо улыбнуться и сказать, что вы не заинтересованы в этом разговоре. Да? Это такое предисловие. Теперь в этой книге, Раби Иуда Леви пишет следующую вещь. Человеческая логика не в состоянии познать то, что здесь написано, divine action, поступки Всевышнего, осознать. Да? Что имеется в виду? Это очень важно, я вам пытаюсь объяснить. Мы можем понять законы природы, которые установил Всевышний, но как написано в книге Иова, да, Всевышний говорит, а вы можете понять, вот вы видите, полетела птица, да? Почему она здесь взялась, почему вот она именно сейчас полетела, да? Вы посмотрите в окно, там растет дерево, допустим, да? И у него там, я не знаю, 24 ветки или там каких-то ответвлений. А почему не 15, почему не 12, почему не 10? Почему это дерево выросло именно там, да? А почему из там из 20 семян только одно выросло, а 19 не выросло, или что-то там такое? Мы не знаем почему, мы не можем это понять, да? Почему именно это историческое событие случилось именно в этот день? Мы не можем это понять. Мы не в состоянии это понять по определению. Да, например, двухмесячный ребенок не в состоянии понять логарифмическое уравнение. Даже если в будущем он может быть гениальным математиком, но на данном этапе он не может это понять. Даже если вы приведете лучшего лектора, он не может это понять. По определению, не в состоянии. Мы не в состоянии это понять. В будущем, наша душа сможет это понять. Но пока мы не в состоянии. В этом мире. И поэтому мы не в состоянии понять, как объясняет Кузари, ни одну из заповедей. Потому что заповеди — это divine action. Это действие Всевышнего, дословно. Да? Я не знаю, как вы переводите. Может, вы лучше переведете divine action. Но это действие Всевышнего. И поэтому мы не в состоянии понять эти действия. Мы не можем понять заповеди. Поэтому он говорит, что логика должна подчиняться. Также, и мы потом к этому вернемся, это очень интересное утверждение. Так же, как больной должен подчиняться врачу, даже если он не понимает, почему это надо делать. Интересное утверждение. Как вы относитесь к этому утверждению?
Миша, это вызыватель дети, может сделать мьют, Миша?
Ну, хорошо, не важно. Дети — это хорошо, мне не мешает. Я могу справляться, я не знаю, как вы. Но...
Вы не делаете мьют. Нет, не делайте. Хорошо. Продолжай.
Да. Вы понимаете то, что Кузари говорит? Давайте я повторю еще раз быстро. Потому он говорит, что... Человеческая логика. Давайте я вам прочитаю по-английски, потому что у меня английский перевод. А потом переведу на русский. Просто я знаю, что все понимают английский. Если кому-то покажется, что он лучше это для себя переведет, ради бога. Но то, что говорит Кузари. Human reason is out of place in matters of divine action on account of its incapacity to grasp them. Человеческое сознание, человеческая логика не может, не в состоянии, out of place, не в состоянии понимать вопросы, связанные с действиями Всевышнего. И не способна их объяснить, grasp them. А? Не может их объяснить. Reason must obey, just as a sick person must obey the physician in applying his medicines and advice. Логика должна подчиняться так же, как больной подчиняется врачу. Когда он получает лекарство или совет. Правильно? Врач вам говорит, не ешь эту пиццу, это вредно. Почему я ее не ем? Она не ядовитая. Я вижу, все ее едят, ничего с ними не происходит. Она вкусная, она насыщает голод мой. Да? Я могу пригласить друзей даже, у нас устроим такую пицца-партию, как здесь говорят, устроим вечеринку. Что в этом плохого? Почему я не могу ее есть? Да. Оказывается, это забьет мои коронарные сосуды. Да? Я могу получить инфаркт через 5 лет. Но я этого не чувствую. Я не вижу никакой связи между этим. Но есть какая-то причина. Да? Просто мы не можем ее понять. Да? Обычный человек, там, я не знаю, 500 лет назад, он бы не мог это понять. Да? Но причина есть. Это то, что говорит Кузари. Да? Мы не можем ее понять. И поэтому мы должны подчиняться так же, как больной выполняет указания врача. Это понятна такая позиция?
Понятно.
Понятно. Кто-то логичная позиция, как вы считаете? Как? Вы согласны, не согласны? Кто-то возражает, кто-то согласен, как?
Согласны.
Вы согласны. Замечательно. Я думал, что вам вы будете больше сопротивляться. Это интересно. Кто-то не согласен? Все согласны. Хорошо. Я вас теперь побудил сопротивляться таким замечаниям провокационным. Теперь... интересно, Рамбам, Маймонид, не согласен с этим утверждением, Кузари. Я вам сейчас покажу, почему. В Торе, и я сейчас опять же говорю своими словами, но я могу процитировать этот пасук, в книге Дворим, в 4 главе, 6 пасук, 6 предложение. Сказано, что не евреи, что все как бы народы услышат про эти законы и скажут, амхахам ванавон, да? Это великая, мудрая и понимающая нация. Да? Wise and understanding people, амхахам ванавон. Да. Возникает вопрос. Я вам показываю текст на китайском языке, который вы не в состоянии прочитать. Кто из вас воскликнет, ах, какая умная, какой умный текст? Да? Какое там умное, я не знаю, какое потрясающее стихотворение. Как это можно воскликнуть, если вы ничего не понимаете? Логично? Как так можно сказать? Поэтому Маймонид говорит, минуточку, в Торе сказано, что даже народы вокруг нас будут в какой-то степени понимать Тору. Потому что они должны сказать, смотрите, какой умный и понимающий народ. Да? Это, кстати, очень интересный момент. Мы часто читаем истории, которые пишут в книжках про известных раввинов, которые очень беспокоились о том, что скажут люди, как мы говорим. Как соблюдение Торы будет выглядеть в глазах людей. Да? Я думаю, все знаете эти истории. И нам кажется, что это такие, как бы, какой-то такой, как вам сказать, такая какая-то, так сказать, супер необычная, как бы, как мы говорим, немножко не от мира сего такой подход, да. Но на самом деле это то, что говорит Тора. Нам очень важно, что скажут другие народы. Да, они должны сказать, смотрите, какой умный и понимающий народ. Да, поэтому если мы соблюдаем Тору в такой форме, что люди вокруг нас не скажут, какой умный и понимающий народ, да? В том, что они могут понять. Там, например, как мы относимся друг к другу, помогаем ли мы бедным, да, как мы воспитываем детей. То есть мы понимаем, что народы мира не поймут, почему мы мясо с молоком не смешиваем. Мы сейчас до этого дойдем. Но есть вещи, которые они вполне могут понять. И если мы это не делаем в такой форме, что как бы они скажут, ох, какой умный и понимающий народ, нам нужно проверить, правильно ли мы это делаем. Потому что это подразумевалось. Да? Может, у нас есть какие-то там искривления в том, как мы понимаем и делаем вещи. Это общее замечание. Но Рамбам говорит такую вещь. И этот пасук прямо говорит, что все хуким, то, что вы сказали, даже хуким, даже то, что мы сказали, казалось бы, невозможно понять, будут показаны всем народам, что они были даны с мудростью и пониманием. Что даже, как я сказал, если... как я это понимаю? Я только что вам сказал, что народы не поймут, почему мясо с молоком не смешивают, да, до конца. Но они могут увидеть в этом мудрость. Да? В системе. Да? Это должно производить на них некое впечатление. Да? И что Рамбам здесь имеет в виду? И если, говорит Рамбам, это Муре Невухим, 31 глава. И если есть что-то, что не имеет смысла, и нету причины, которую можно понять, и нету в этом ничего полезного, или то, что предотвращает ущерб, как может кто-то сказать, это мудрое и как бы понимающее, дословно, я это понимаю, и это очень ценно. Да? Вы понимаете то, что Рамбам говорит? Повторите еще раз.
Повторите, пожалуйста.
Повторите. Хорошо. Мы сказали вначале, что Кузари, Раби Иуда Леви, сказал, люди не могут понять действия Всевышнего. Divine action. Да? Поэтому заповеди, которые дал Всевышний, человеческий рассудок по определению не может понять. Окей? И всем это понравилось. Рамбам Маймонид говорит, минуточку, в Торе сказано, что люди скажут про заповеди, что это заповеди мудрые, и что этот народ понимающий. Да? Не евреи даже, народы скажут. Как они могут это сказать, если это невозможно понять? Вы понимаете логику Рамбама?
Да.
Да? То есть Рамбам в некотором смысле противоречит Иуда Леви. И он приводит пасук из Торы. Он говорит, не может быть, что вообще наше сознание вообще не может понять это. Потому что тогда никто бы не сказал, какая мудрая Тора. Если это что-то, что нам вообще непонятно, никто не скажет, что это мудрая и замечательная вещь. Мы не понимаем, не понимаем, не понимаем. Окей? Эти две позиции проявляют разный подход к Торе. Да? И я вам приведу... Вы поняли эти две позиции?
Да.
Да. Теперь мы увидим, что если мы посмотрим на еврейские авторитеты, на комментаторы Торы, то мнения разделяются. Давайте я вам приведу пример. Раши в книге Ваикра говорит, что хуким, законы, приведены как указ царя, да, без объяснения, без того, что мы можем понять причину. Гзерата Мелех, да, как сказано, мои законы вы соблюдаете, хуким, законы, я царь, я вам сказал это делать, вы соблюдаете мои законы. Да? Это похоже на то, что говорит Иуда Леви. В другом месте, в книге Бамидбар, 19 главе, 1 пасук, Раши говорит, в чем смысл заповеди красной коровы? В чем причина заповеди? Всевышний говорит, это закон, это мой приказ, да? И вы не имеете права я же не знаю, как это перевести, здесь написано speculate. Я могу посмотреть, как ArtScroll переводит Раши, но вы не имеете права сказать, что как бы вы до конца это понимаете. Я бы так это перевел. Да? Это закон, приказ царя. Теперь те, кто у вас учили, из вас учили Раши, мы как-то это упоминали, есть некая проблема, потому что дальше, что Раши делает, он начинает объяснять все детали этой заповеди. С одной стороны, он говорит, вы не имеете права, это закон царя. А дальше он начинает ее объяснять. Да, у нас был как-то урок про это, я не хочу его повторять. Вы можете посмотреть в книге Бамидбар. Помните, он говорит, что это как служанка, которая убирает за своим сыном, также красная телица должна искупить грех золотого тельца. Казалось бы, все объясняет. Есть известная проблема, как же красная корова очищает, а тот, кто готовит ее прах, становится сам нечист. Как это происходит? И это объясняет, потому что так же, как золотой телец, да, то, что его истолкли в этот прах очищало, но сам прах делал человека нечистым. Да. Казалось бы, все объяснено. Да. Но при этом Раши начинает с того, что мы не можем, это из-за закона царя, мы не можем понять смысл. Рамбан Нахманид на Раши говорит, что хуким, как вы сказали, законы, у них есть смысл, да? Но он скрыт от нас. Да? Рамбан был известный каббалист, он говорит, что есть смысл, но он скрыт от нас. Но мы можем, это очень интересный подход, но мы можем в большой степени, в какой-то степени, каждый в своей, на каждый на своем уровне может понять их. Он говорит, законы как законы царя, которые издают законы для своих граждан, без того, чтобы объяснять всегда, почему этот закон установлен. Например, вышло указание, допустим, налог повышен на 10%. Да? Не всегда есть объяснение, что увеличенные там, я не знаю, социальные расходы, я не знаю, есть какие-то военные проблемы. Не говорят почему. Да? Все просмотрели, правительство решило, налог увеличен на 10%. Без объяснения. И иногда люди даже ничего как бы... Им не будет лучше от того, что они понимают смысл этих законов. Только они могут думать о них и принимать чтобы бояться царя. Также и секреты Торы. Они не помогут обычному человеку. Но за ними стоит смысл. И люди как бы достигают многого, выполняя их. Да? То есть то, что говорит Рамбам, есть смысл, да? Но мы не способны до конца его понять. Примерно то же самое говорит Сефер Хинух. Сефер Хинух говорит, что Тора очищает нас и помогает нам уберечься от опасных вещей, которые вредны для нашей души. Но мы не можем до конца понять все причины. Он говорит, что Всевышний, как настоящий врач, который объясняет нам, что нам не нужно, и дает нам указания, которые могут нам помочь. На что это похоже? Это похоже на кузари. Вы помните, кузари сказал, что это как пациент, которому врач дает указания. Правильно?
Да.
Таким образом, мы видим... Сейчас я сделаю так, чтобы было тихо. Таким образом, мы видим, что есть два взгляда, две школы мысли. Одна школа в том, что нету смысла, который мы можем понять, это указание Всевышнего. А другая – это то, что он есть, и мы можем его понять, и есть разногласия в какой степени. Да? Больше всего это разногласие проявляется в дискуссии о кашруте и о жертвоприношениях. Например, Рамбам пишет вещи, которые вызвали его критику в Европе, европейских раввинов. Одно из них он написал в трактате, он написал в книге Морэ Невухим в главе 32 о том, что еврейский народ, когда он вышел из Египта, жил среди идолопоклонников. Все народы были идолопоклонники, кроме евреев. И поэтому невозможно в такой среде было служить Всевышнему без каких-то, то, что мы сказали, ритуалов, включая жертвоприношения. Откуда мы это видим? Евреи согрешили золотым тельцом. Правильно? Поэтому Всевышний дал им заповеди о жертвоприношениях и повелел им строить мешкан. Что здесь очень важно? То, что Рамбам пишет, что проблема была в том, что евреи придавали слишком большое значение жертвоприношениям. Как английский перевод говорит, overzealous. Да? Слишком большое значение жертвоприношениям. И поэтому их критиковали пророки. Очень много критиков не согласилось с Рамбамом. Рамбан, например, Нахманид, пишет, что это не совсем так. Почему вы думаете, это не совсем так? У кого какие-то есть идеи? Потому что, говорит Рамбан, еще до идолопоклонства, во времена первого человека и во времена Ноаха, когда после потопа не было идолопоклонников, люди приносили жертвоприношения. Правильно? Правильно. И Всевышнему были угодны эти жертвоприношения. Более того, когда вы открываете Сидур, что, с чего начинается молитва? С чего начинается утренняя молитва, скажем так? С описания жертвоприношений. Более того, наша молитва, она введена в замену жертвоприношений, правильно? Откуда мы знаем, когда можно молиться шахарит, сколько часов, правильно? Когда можно молиться минху? Да. Тфилот кенегета курбанот. Правильно? Таким образом, жертвоприношение это не только потому, что древние евреи жили среди народов и поклонников. И поэтому, несмотря на то, что нам кажется, что мы понимаем смысл заповедей, мы никогда их до конца не понимаем. И это опять же позиция Рамбана, о которой мы говорили. Давайте я это упрощу. Я думаю, что я слишком много дал источников за слишком короткое время. Возникает вопрос. Нам дали Тору. Да? Почему? Нам надо ее учить, надо ее понимать. Можем ли мы понять смысл заповедей? Да, это был наш вопрос. Есть две позиции. Две позиции. Первая позиция Кузари и Раши, который говорит, нет, это законы царя. Человеческое сознание по определению не в состоянии понять логику Всевышнего. Поэтому мы не можем до конца понять причины заповеди. Это понятно, да, первая позиция. Понятно? Да. Вторая позиция, это позиция Рамбама, Маймонида, который говорит, минуточку, Тора... Сейчас, секунду. Тора сама говорит, что даже не евреи скажут, что какой-то мудрый закон и какой-то понимающий народ. Поэтому понятно, что в какой-то степени мы можем это понять. Правильно? Это понятная позиция. Понятно. Теперь Рамбан Нахманид, который жил после Маймонида, говорит очень интересную вещь, которая на самом деле мне лично ближе всего. Я, скажем так сказать, могу это лучше всего понять. Рамбан говорит, есть смысл у заповедей, но он в большой степени спрятан от нас. Да? Но мы можем каждой в своей степени что-то понять. Но мы всегда должны понимать, что до конца мы не можем понять это. Да? Например, доктор, все приводят этот пример, я его тоже приведу. Доктор говорит больному, вам нужно принимать Лепитор. Да? Больной спрашивает, почему? Он говорит, потому что Лепитор понижает холестерин. Окей? Больной может это понять. Он принимает Лепитор, Потому что Липитор понижает холестерин. Почему плохо холестерин? Потому что может заболеть сердце, если холестерин высокий. Окей? Больной это понимает. Но то, что там написано два тома про то, что как развивается сердечно-сосудистое заболевание, и про то, как какой энзим это лекарство подавляет. Да, это больной не может понять, потому что он не учился на медицинском факультете. Логично? То же самое и с заповедями. Что-то, у кого-то вопросы были? Я не слышал последнюю.
Нет.
Вы прерываетесь, я не слышал последнюю часть.
Нет, вы молчите.
Вопросов нет. Все хорошо. Понятно. Таким образом, то же самое. Мы можем что-то понять, и мы должны стремиться понять. Но мы должны знать, что до конца весь смысл заповеди мы не можем понять по определению. И поэтому мы всегда принимаем заповеди, как указ царя. Но мы пытаемся их понять, каждый сколько может. Собственно, в этом и есть изучение Торы. Понять, как выполнять, и понять, насколько это мы можем, в каких ситуациях и почему. Да? Теперь возникает вопрос. Я удивился, что вы мне его не задали. Я вам сказал, что Маймонида критиковали за то, что он сказал, что жертвоприношение появилось у евреев как реакция на идолопоклонство. Да? И существует такое мнение, которое даже говорили очень великие раввины, что Рамбам был под впечатлением философии. Да? Тогда была очень модная философия. И поэтому Рамбам под впечатлением неоплатонической философии написал, что, будучи рационалистом, что у всех заповедей обязан быть смысл. Да. И поэтому его книги сжигали в Европе. Такая, как мы говорили, такая черная страница еврейской истории. А вы слышали такое мнение? Вы слышали такое мнение?
Нет, не слышали.
Ну, есть такое мнение. Я уверен, что вы его услышали. Услышите. В том, что в этом отношении, всем, что связано с описанием жертвоприношений или заповедей кашрута, некоторых других вещей, Рамбам находился под влиянием философии. Поэтому он это написал. Поэтому европейские раввины с ним не соглашались. Я вам хочу привести интересную цитату. Это Мидраш. Мидраш Ваикра Раба. 28 глава. 22 глава, извините. Мидраш говорит следующую вещь. Израиль, евреи, могут быть сравнены с неуправляемым принцем, у которой постоянно ел то, что ему было вредно. Да? Я не знаю, почему ему было вредно, это история. Но что-то он не должен был есть, и он это ел, я не знаю. Ел килограммы сладостей, я не знаю, ел 5 пиц в день, я не знаю, ел что-то, что не должен был есть. Его отец сказал, я сделаю указ, король сказал, я издам указ, что он будет есть только за моим столом. И таким образом он научится себя контролировать. Да? Потому что я буду следить, что за моим столом будет только разрешенная еда, и он будет есть то, что разрешено. Поэтому Израиль, который пристрастился к идолам, поклонению идолам и приношению жертв демонам, сейрим, то, что было написано в древности, мы говорим про древних евреев, как описано в Танахе. Поэтому Всевышний сказал, я им дам приносить жертвы передо мной, воэль моэд, в мешкане. И поэтому этим я избавлю их и избавлю их от идолопоклонства. Это точно то, что говорит Рамбам. Что я вам хочу показать? Рамбам получил традицию. Да? Это то, что говорят мудрецы в Мидраше. У него была такая традиция от его отца, который был главой евреев Кордовы. И, видимо, она еще шла поколение на поколение на поколение. И это традиция, которую получил Рамбам, такое объяснение. И да, Рамбам был прекрасно образован, но то, что он говорит, это фактически слово в слово то, что говорит Мидраш. Есть ли другие Мидраши? Да. Есть другие мнения? Да. Но это одно из мнений. Просто хотел вам это показать. К чему вам я это говорю? Давайте вернемся к дарованию Торы. Да? Мы сказали, что Всевышний смотрел в Тору до сотворения мира, и эта Тора, которая была написана черным огнем по белому огню. Помните? Да? Что это такое? Куда Всевышний смотрел? В какую главу Торы? Да? Я слышал такое объяснение. Вы все видели книжку Little Midrash Says. Да, у всех есть внуки, да, дети. Мидраш рассказывает. Вы видели такую книжку? Или похожую книжку? Для детей. Вы видели такую книжку?
Видели.
Что это такое? Берется недельная глава Торы, излагается простым языком для детей с картинками. Иногда добавляется мидраш. Давайте мидраш сейчас оставим. Давайте сделаем так. Я решил издать книжку. Она есть. Но, допустим, я решил издать книжку для детей 6 лет, где короткими предложениями я изложил содержание недельной главы и нарисовал картинки. Да. Что это за книжка? Это книжка про недельную главу Торы. Правильно? Все, что там написано, это то, что есть в Торе. Я ничего не придумал. Да. Теперь возникает вопрос. Идентична ли эта книжка самой Торе? Нет, не идентична. Да, но шестилетний ребенок может понять ее, он не может понять оригинальную Тору, настоящую Тору. Да? У нас нет никакого сомнения, что Тора, которая перед нами, это Тора, которую мы получили от Моше. Да? Но это та Тора, которую могут понять люди. Да, вот этот свиток, это та Тора, которую могут понять люди. Это устная Тора, это письменная Тора. То, которую могут понять люди. В ней заложен бесконечный свет, бесконечная духовная Тора, которая адаптирована для нас в то, что мы можем понять. Да. Вот эта бесконечная духовная Тора, это то, что говорит Зоар. Да, это Тора, написанная черным огнем по белому огню. Да, это вот свет, это идея, это духовность, которая в Торе, которая существовала до сотворения мира. И наш мир существует для того, чтобы мы могли выполнять эту Тору в этом мире. Не наоборот. Наш мир создан, как бы Всевышний смотрел в этот мир, как в план. Он создал мир таким, чтобы эту Тору, эту духовность можно было в него привнести. Это то, что имеет в виду Мидраш. Теперь по определению, как люди, которые ограничены временем и пространством, мы можем, как бы мы ни были велики, мы можем понять только ограниченный объем, ограниченную духовность почерпать из этого. И так как мы черпаем из неограниченного источника, то понятно, что каждый человек почерпнет что-то, что немножко отличается от другого. Потому что есть многие грани этой бесконечной духовности. Да? И поэтому, так как мы до конца не можем понять всю Тору, это указы царя, И так как в ней заложена бесконечная духовность, то каждый великий комментатор Торы почерпнул какую-то грань. Да? И поэтому нет ничего удивительного, что в каких-то нюансах они излагают нам немножко другую картину. Да? Их мнения отличаются. Да? В плане закона есть правило, что Тора не на небесах. Да? Есть, был еврейский суд, сейчас, к сожалению, его нету. И это большая трагедия. Но когда был этот суд, он решал в законах, в плане практического закона, как делать, как не делать. Да? В плане понимания Торы, каждый Тора бесконечна. Да? Это отражение Торы, которое существовало до сотворения мира. Да? Это Тора, которая перед нами, но в ней заложен этот бесконечный свет, это бесконечная духовность. И каждый учитель Торы показывает нам другую грань, да, которая по определению будет в некотором смысле отличаться от той грани, которую показывает другой учитель. И если мы будем понимать, то мы никогда не будем озлоблены или никогда не будем пытаться сказать, что вот этот был прав, а этот не прав. Или этот ошибался, а этот был прав. Потому что, во-первых, у нас нету никакой возможности даже высказать такое суждение. Потому что мы не можем себя сравнить с ними. Но, кроме этого, мы понимаем, что есть бесконечное число граней. И каждый показывает какую-то грань, которую он мог почерпнуть. То, что мы называем «Ешивим по ним латура». Дословно, есть 70 ликов Туры, но 70 – это значит очень много еще в языке Туры. И поэтому каждый может понять Тору на своем уровне, почерпнуть ее на своем уровне, как сказано в Тенхил Кейну, нашу долю в Туре, да, найти свою долю в Туре, и уважать мнение других. И это и есть дарование Торы, которое происходит каждый день. Как мы говорим, Всевышний дарует нам Тору в настоящем времени. Это происходит каждый день. Спасибо.